Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Друзья, приветствую вас на «Спутнике». Меня зовут Андрей Матюхин. В эфире авторская программа председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктора юридических наук, профессора Андрея Клишаса. Он на связи со студией. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
У нас, как и всегда, впереди большое количество тем, которые мы хотим с вами обсудить, но начнем с поручений, ряда поручений главы государства. Владимир Путин дал их сегодня профильным министерствам и ведомствам. Среди прочих, изучить идеи СПЧ по ответственности за дискриминацию россиян за рубежом, оградить жителей новых регионов от политического преследования Украины и ряд других. Но начнем вот как раз с того, что президент обозначил до 1 мая. Доложить об изучении идей Совета по правам человека по уголовной ответственности за призывы к дискриминации россиян, проживающих за рубежом. А как это в практической плоскости реализовывать, вот Андрей Александрович?
Ну, сначала надо изучить. Президент так это и сформулировал, потому что у нас возможностей здесь, скажем так, немного. Мы видим, что активно западные политики, общественные деятели призывают к введению тех или иных правил или санкций, которые будут затрагивать абсолютно всех граждан Российской Федерации просто по факту наличия паспорта. Мы знаем, что даже лица, которые очень давно проживают за рубежом, имеют там работу, они не покидали страну в связи там, с проведением специальной военной операции, ведут бизнес за рубежом, у них закрывают счета, пытаются как-то арестовывать их имущество. То есть это стало нормой, к сожалению, для многих стран Европейского Союза, для Соединенных Штатов. И многие политики просто активно, скажем так, делают себе пиар на этой теме, призывая постоянно к тому, чтобы всех россиян ограничить в правах. Ну, мы хорошо с вами помним, что ряд западных политиков говорили о том, что, например, право передвижения для россиян – это не право, это привилегия. Да? Вспомните комментарии ряда там чиновников Европейского Союза. Вот для того, чтобы они вспомнили о том, что у россиян есть права, президент и дал соответствующие поручения ведомствам, и там и Генеральная прокуратура, и Следственный комитет есть. И я думаю, что мы совместно с этими структурами выработаем какие-то предложения, потому что, конечно же, несмотря на то, что наши возможности, в общем-то, ограничены, но ввести даже в Уголовный кодекс определенные составы за призывы к дискредитации россиян просто по факту принадлежности к нашей стране, наличия российского гражданства, российского паспорта, мне кажется, что эта идея, она вполне себе жизнеспособная.
Вы знаете, Андрей Александрович, но вот как Запад обычно кичится и говорит о том, как они защищают права человека, а тут никакие международные права и нормы точно не работают, да? То есть если дискредитация, то дискредитация. Там, и, то есть для них это уже норма, да, дискредитировать таким образом.
Послушайте, европейские чиновники последнее время, ну, скажем так, устали, по всей видимости, выдумывать разного рода псевдо-юридические основания для собственных действий и уже в открытую говорят о том, что да, все эти решения носят политический характер. Политический характер. Вспомните, ведь тут есть определенная логика в их действиях. Они, наконец, признали, что все эти ограничения с правом никак не связаны, не имеют никакого отношения к нормальной правовой политике, так скажем, исключительно политические решения, которые не оглядываются никак на конституционные нормы, на европейские нормы, нормы международных конвенций различных, где участвуют те же самые европейские страны. И они просто говорят, да, это политические решения. И, кстати говоря, понимая ущербность такой позиции, они ведь что сделали? Они запретили юридическим фирмам европейским работать с российскими клиентами. Вспомните, мы там 2-3 недели назад обсуждали эту новость, что Европейский Союз запретил юристам работать с российскими клиентами по санкционным темам. То есть это просто попытка лишить еще и, ну, в смысле, судебной защиты, да, потому что мы знаем, что многие наши бизнесмены, предприниматели, люди, которые владеют или управляют бизнесом в европейских странах, они, конечно же, пошли в европейские суды. Ну и есть какие-то примеры положительные таких судебных баталий. И так вот, для того, чтобы оградить, обезопасить себя от неких юридических проблем в связи с тем, что принимаются исключительно политические решения в отношении россиян, теперь европейским юристам, ну, по всей видимости, под угрозой, опять же, вне правовых санкций, уже в отношении юридических компаний европейских, им просто запретили работать с российскими клиентами. Вот, собственно говоря, поручение президента и направлено на то, чтобы наше ведомство и прокуратура, Следственный комитет, МВД, ДУИ, законодатели с Верховным судом определились, можем ли мы как-то воздействовать с нашей стороны на эту ситуацию.
Да, вот такая свобода слова по-европейски. Но еще одно поручение президент дал сегодня, и предложения должны поступить до 1 марта, предоставить соответствующие ведомства, а это Генпрокуратура, Следственный комитет, ФСБ, МВД, Верховный суд. Речь идет о том, что оградить от уголовного преследования Украиной по политическим мотивам жителей новых регионов Российской Федерации, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. А тогда возникает вопрос, опять-таки, практического применения этого, да? То есть они как, испытывают вот это уголовное преследование или что, ну, каким образом его трактовать?
Ну, Украина считает своими гражданами, по всей видимости, хотя, знаете, тут политику Украины понять очень сложно. Украина давно отказалась от жителей, которые живут на этих наших уже теперь новых территориях, перестала выплачивать пенсии, какие бы то ни было социальные пособия. Ну, то есть мы все прекрасно знаем, что Украина не считает людей, которые живут на Донбассе, не то что своими гражданами, но в смысле полноценными людьми, да, потому что все, что они устраивали 8 лет последних, это говорит о том, что они просто пытаются уничтожить и проводили, ну, в полном смысле этого слова, геноцид населения на Донбассе и не только. Поэтому это так. Но то, что Украина для цели уголовного преследования считает этих граждан своими, то, что они находятся на территории Украины и подлежат украинской юрисдикции, это тоже так. И, конечно, нам приходится с этим считаться и, по всей видимости, предпринять какие-то меры для того, чтобы оградить наших граждан от преследования политического, кстати, сказано в поручении президента, преследования со стороны украинских так называемых правоохранителей. Но насколько это эффективно будет, тут, знаете, нужно просто, конечно же, стремиться к тому, чтобы как можно быстрее полностью освободить территории, в первую очередь Донецкой и Луганской народных республик, да и Запорожской и Херсонской областей. И это на самом деле является главной гарантией того, что права людей, которые живут на этой земле, будут защищены.
Тут еще есть и определенный экономический аспект, но это уже вообще в контексте разговора о новых регионах. И вот глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что новым субъектам России нужно выставить претензии Украине по восстановлению разрушенной из-за обстрелов инфраструктуры и терактов. Правда, Константинов потом комментирует, добавляет, что хотя эти претензии надо будет предъявлять Западу, Украины уже не будет. Вот он в конце такую фразу говорит.
Ну, давайте еще один момент обратим внимание, что наши субъекты, при всем уважении к ним, не являются субъектами международного права. Поэтому если какие-то претензии будут предъявлять Украине ли или тому, что останется от Украины, я, кстати, согласен абсолютно с Константиновым, думаю, что Украины как таковой, как, скажем так, наследника Украинской ССР в тех границах, с теми международно-правовыми обязательствами, ее уже сейчас не существует, по факту. Этого государства просто сейчас уже не существует. И причина того, что этого государства не существует, это антиконституционный государственный переворот в Киеве в 2014 году. Это была причина разрушения украинской государственности. Государственности, которая была создана в советский период. Да, мы все это тоже должны хорошо понимать и помнить, что никакого украинского государства никогда на протяжении многих веков не существовало. Да? И вообще все эти разговоры про какую-то культурную автономию в рамках Российской империи, это начало всех этих разговоров относится только ко второй половине XIX века. И то, что советское правительство создало, по сути дела, это образование, искусственное во многом государственное образование Украина, это, конечно, полностью ответственность советских руководителей того периода. Да, я думаю, что Украины не будет, а претензии, безусловно, Россия сформулирует свои претензии Западу. И посмотрим, как эта ситуация будет развиваться. Мы видим многие интересные сюжеты. Например, Польша сейчас требует от Германии репараций, да, и даже уже обратилась и к Конгрессу, к американскому, и к другим международным инстанциям для того, чтобы попытаться получить от Германии эти репарации. Но я думаю, что Польша, конечно, не получит ничего абсолютно, потому что Польша, несмотря на то, что мы часто эту страну упоминаем и много достаточно о ней говорим, понятно, что это наш сосед, в общем-то, Польша, да, но Польша не столь значимый субъект международного права и в рамках Евросоюза, да и вообще в международной политике, чтобы кто-то всерьез какие-то польские претензии рассматривал. Я думаю, что никто их рассматривать просто не будет. А на данный момент в Польше это просто, скажем так, вопрос больше внутренней политики, а не политики внешней. Вот. Но Россия – это действительно серьезный субъект, и претензии России всем придется рассматривать всерьез. А я вполне допускаю, что за те бесчинства, те разрушения, те убийства, которые Украина проводила на территории Донецкой и Луганской народных республик в течение 8 лет, Украине придется отвечать, в том числе и в финансовом плане.
Ну, кстати, по поводу финансового плана, еще ранее в Крыму подсчитали, это было несколько лет назад, по-моему, даже в 2021 году подсчитали, какую сумму ущерба за вот эти там 30 лет, что было там, так скажем, Украина в Крыму, да, и вот эти 30 лет, там триллионы рублей, да, какой ущерб был нанесен экономике Крыма. И уже после 2014 года, когда отключали воду, взрывали линии электропередач, тоже подсчитали, что это просто суммы исчисляются триллионами рублей. А если уж вот то, о чем мы говорим, тут говорить и о Донбассе за эти 8 лет, то, конечно, там, я думаю, что суммы будут очень большие.
Ну, конечно. Но я еще раз подчеркну, что Украина – это искусственное государство, созданное в советский период. Украине передавались огромные части российской территории, причем происходило это неоднократно в течение советского периода, и Крым – это, наверное, один только из последних примеров, о котором все говорят, но посмотрите просто на ту карту, когда Украина входила в состав Союза СССР, преобразование, да, Союза СССР в 1922 году, и посмотрите на границы, с которыми Украина покинула Советский Союз после Беловежских соглашений. Сравните просто эти две карты, и вы поймете, о каких претензиях вообще в принципе может идти речь.
Еще одно поручение. Президент до 1 июля дал такое поручение рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе. Знаете, я тут, прежде чем мы будем об этой теме говорить, Андрей Александрович, в моем понимании, да, есть общественная палата, есть какие-то общественные объединения, в том числе молодежные, которые следят за вот проведением избирательного процесса. О чем тогда здесь конкретно идет речь, и вот что можно усовершенствовать?
Вы знаете, о чем идет речь, мы узнаем скоро, по всей видимости, потому что поручение, оно существует в том виде, как вы его зачитали, да, совершенствование механизмов общественного контроля. И мы, кстати, видим, что все последние годы, все избирательные кампании, мы постоянно, кстати говоря, каждый раз вносили какие-то дополнения, изменения в законодательство именно с целью совершенствования этих механизмов общественного контроля, да. Мы, кстати говоря, у нас появился даже специальный институт неполитического контроля, да, то есть не только со стороны политических партий, но действительно со стороны общественных организаций, общественных объединений, разного рода ассоциаций, Союз юристов очень большой вклад внес в эту историю, когда мы проводили последние выборы, там и президентские, и парламентские, эта тема активно развивалась. Что я бы, наверное, сегодня, на что бы я обратил внимание в этой сфере, это, конечно же, очень важно, чтобы люди доверяли новым механизмам, тому же самому электронному голосованию. И я понимаю так, что по предыдущим избирательным кампаниям, что у многих граждан сохраняется определенное недоверие к процедуре электронного голосования. Потому что действительно, наверное, механизмы общественного контроля за теми процедурами, которые сопровождают электронное голосование, они сейчас людям недостаточно хорошо понятны. И, может быть, они вообще не вполне совершенны, да? Вот это нужно действительно, вот с этим нужно работать. Потому что я абсолютно уверен, что электронное голосование – это будущее во многих странах, в Российской Федерации в том числе. При этом я последовательный сторонник того, чтобы у нас сохранялось голосование бюллетенями, потому что очень многие наши граждане привыкли к этой форме голосования. Там, кстати говоря, вот эти механизмы общественного контроля достаточно хорошо отработаны. Наверное, нет предела совершенству, и можно постоянно что-то добавлять, какие-то совершенствовать механизмы, но Главное, на что нужно посмотреть, это на механизм общественного контроля вот таких новых форм, которые сейчас мы все более и более активно используем. Это электронное голосование. Я думаю, что в первую очередь мы работать будем с этим вопросом, хотя нужно, опять же, послушать политические партии, абсолютно все политические партии, и понять, в чем они видят проблемы избирательного процесса, который сейчас у нас существует. Хотя, на мой взгляд, у нас одно из лучших, это я говорю без всяких скидок, у нас одно из лучших избирательных законодательств по сравнению со многими странами. Давайте только просто вот один пример. Давайте просто вспомним ту огромную неразбериху, огромное количество судебных исков, которые были по итогам последних президентских выборов в Соединенных Штатах, да, особенно голосование по почте и так далее. Тоже отсутствие, полное отсутствие каких-либо механизмов контроля за системой подсчета голосов, за тем, кто получает бюллетени, как потом эти бюллетени доставляются. То есть проблем в любой избирательной системе всегда можно обнаружить очень много. Это так, да? Важно, чтобы люди доверяли той избирательной системе, которая работает у них в стране. Мы сегодня, наверное, важнейшим таким инструментом для повышения доверия видим вот этот общественный контроль. Не только традиционный контроль, контроль со стороны тех же самых политических партий, то есть участников избирательного процесса, но и со стороны тех лиц, которые непосредственно не участвуют в избирательном процессе, то есть они не заинтересованы в том или ином результате, у них нет какой-то заинтересованности получить те или иные цифры, да, в ходе работы избирательных комиссий. Они просто наблюдают за чистотой этих выборов. Для чего? Для того, чтобы общество доверяло самому институту выборов. Люди активнее принимали участие в этом. Это делается все ради этого. Я думаю, что в центре все-таки будет электронное голосование.
Ну и опять-таки, кто наблюдает? Это тоже представители этого же самого общества. Это вот, как вы говорите, там, сообщество юристов. Это разные объединения, которые направляют своих, ну, назовем там, наблюдателей или общественных деятелей на то, чтобы следить за этим процессом.
Это так. Вот просто в чем акцент, почему именно речь идет об общественном контроле? Потому что очень долго наше законодательство, да и вообще законодательство многих стран, говорили о том, что принимать участие, полноценное участие в оспаривании, например, результатов голосования имеют право только те, кто принимал участие в выборах. То есть, например, кандидаты. Да? Надо, конечно же, давать больше прав разного рода общественным объединениям, потому что они действительно представители общественности, и они такие же, ну, в определенном смысле участники этого избирательного процесса, хотя у них, да, они не борются за мандаты, они не борются за голоса, но они обладают всеми правами как представители людей для того, чтобы убедиться в том, что голоса тех, кто пришел на избирательные участки, правильно учтены, правильно посчитаны, что это не какая-то фикция, это реальный процесс подсчета голосов. Поэтому я думаю, что вот надо идти еще и по пути расширения прав представителей общественности в ходе вот этого общественного контроля. И уходить, абсолютно уходить от темы того, что все права в избирательном процессе, как таковом, имеют только те лица, которые непосредственно принимают участие в выборах, то есть кандидаты, политические партии и так далее. Вот это тоже вопрос, который, я думаю, что мы в рамках вот этой работы будем обсуждать. И с политическими партиями, конечно же, в первую очередь, и с общественными организациями, с администрацией президента, с главным правовым управлением и с Центральной избирательной комиссией.
Довольно такая большая и серьезная тема. Член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов считает, что проявление предательства в любой форме должно быть наказано. Однако начать нужно с самого юридического понятия «предатель». Ну и он акцентирует внимание, что решать задачу нужно только через закон. Вы также высказывались по этому поводу, но вот хотелось бы расширенно понимать, каким образом и как, и что нужно менять, как менять законодательство в этом отношении.
Я пока не знаю, как надо менять законодательство в этом отношении, потому что в моем понимании сегодня предатель – это тот, кто осужден по статье «Государственная измена». Mm-hmm. У нас никаких других ориентиров в законодательстве для того, чтобы назвать человека предателем, у нас никаких других ориентиров нет. Что у Кабанова абсолютно верно сказано в его посте, я даже в своем телеграм-канале разместил эту его мысль, она абсолютно верная, что все такого рода решения необходимо принимать только через поправки в законодательство. То есть все это можно решать только через закон. Если Совет по правам человека готов сформулировать какие-то поправки к статье, например, «Государственная измена», и, как сказано у Кабанова, готовы они обсудить это с законодателями в ближайшее время, я ответил, что да, мы, конечно же, готовы к этой работе, если СПЧ считает, что это действительно актуальный вопрос. Но сегодня предателем можно назвать только того, подчеркну это, только того, кто осужден по статье «Государственная измена». Предателями нельзя назвать лиц, которые уехали из страны при начале специальной военной операции или в последующие месяцы. Это не предатели. Те, кто критикует Российскую Федерацию или не соглашается с позицией России сейчас в рамках этого конфликта, это тоже не предатели по законодательству. Их так нельзя называть, да? Хочу это особо подчеркнуть. Их так называть нельзя сегодня по закону. Но если СПЧ готова предложить нам какие-то дополнительные формулировки в этой части, ну давайте это посмотрим.
Ну вот еще, кстати, в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин написал, что правильным будет внесение поправок в законодательство, которое позволяет конфисковывать имущество россиян, которые уехали за границу и оскорбляют Россию и ее граждан, в том числе военнослужащих. Но это тоже как предложение, или это можно законодательно закрепить?
Я так понимаю, что это позиция, пока, которую высказал председатель Государственной Думы. Ко мне сегодня обращались журналисты, я этот вопрос комментировал, и я сказал, что да, в рамках действующего конституционно-правового режима это возможно только если серьезно поменять Уголовный кодекс. Невозможно изъять собственность у граждан во внесудебном порядке. Такие предложения тоже ранее звучали, я точно их комментировал и говорил, что никоим образом нельзя изымать собственность в рамках какой бы то ни было внесудебной процедуры и как там предлагали отправлять эту собственность на поддержку там СВО или членов семей участников СВО. Это невозможно. Никакая внесудебная процедура изъятия собственности в Российской Федерации по Конституции невозможна. Но то, что говорит сейчас Володин, конфискация собственности, да, у тех, кто там критикует Россию, занимается дискредитацией вооруженных сил, да, то есть у нас есть ряд статей в Уголовном кодексе. По действующим статьям это невозможно тоже. Если мы хотим, а мы должны остаться в рамках конституционно-правового поля, мы должны серьезно изменить Уголовный кодекс для того, чтобы реализовать ту идею, которую высказывает Вячеслав Володин. Но я надеюсь, что он ее сформулирует в каком-то виде в ближайшее время. И, возможно, такой законопроект появится, и потом уже мы все будем определять свое отношение к нему.
Да, мы продолжим говорить и на другие темы. Их довольно-таки много. Напомню, что это авторская программа председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству доктора юридических наук, профессора Андрея Клишаса в эфире «Радио Спутник». И напомню также, что вы можете нам писать номер WhatsApp 8-968-766-3311, либо же используйте эту возможность с помощью нашего телеграм-канала «Радио Спутник». Мы вернемся через несколько минут.
Сенатор Клишас. Да, тот самый.